заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Став, будь ласка, чайник. У нас гості.
В ефірі передача «Діалог на кухні» з ведучими Сашою та Катею Сімачовими.
Всім добрий вечір, здравствуйте. Це п'ятниця, і це вечірній ефір 19.00, і це «Діалог на кухні», і все це на Радіо М. З вами сьогодні Саша и Катя Симачевы.
Всем привет-привет! Мы рады вас видеть так заочно через камеру. Мы верим, что вы с нами все. И снова мы с вами. Сегодня пятница, да, и у нас сегодня очень интересный гость. А кто, Саша,
представь? Я с удовольствием его представлю. Это Юрий Николаев, директор по продажам IT-компании Bittrex. У компании Bittrex более 7 миллионов клиентов. Юра – настоящий путешественник, который налетал более 800 авиаперелетов, как пассажир. Женат и имеет двух прекрасных девочек-близняшек. Юра, мы рады тебя приветствовать. Ты можешь поприветствовать наших радиослушателей.
Дорогие друзья, очень рад приветствовать всех в эфире. Очень комфортная такая обстановка на кухне у Саши и Кати. Несмотря на то, что я сейчас физически нахожусь на своей кухне, но ощущаю себя, как будто пришел в гости к своим дорогим друзьям. Очень буду рад сегодня поговорить с вами целый вечер.
Юр, мы тут тебе заварили чай.
Так поднимем, поднимем же чашки.
С удовольствием. Я надеюсь, у вас мой любимый зеленый чай в чашечках.
Да,
присоединяюсь.
Ну, в общем, за знакомство, да. И, Юр, у нас с нашей кухни на нашем диалоге, в нашем диалоге мы хотим тебе с самого начала задать, возможно, особенные интересные вопросы, но, наверное, чуть погодя, потому что они очень, я бы сказал, личные. Поэтому, скорее всего, мы начнем с нашего такого первого вопроса, который мы задаем. Привет, девочка, который мы задаем нашим всем гостям. Скажи, пожалуйста, вот оцени по шкале от 1 до 10, насколько тебе везет в жизни и что такое везение, есть ли оно в твоей жизни?
Это очень интересный вопрос. Ну, честно говоря, прям по
10. Интернет-соединение.
Ага, подтормаживает, да? Но я вас слышу.
Нет, все отлично, да. Продолжай.
Окей. Я никогда не оценивал по 10-бальной шкале, но, наверное, вот прямо сейчас я оценю на твердую 10. Хотя это именно в текущий момент. То есть если взять всю мою жизнь, конечно, были периоды, когда это падало, наверное, до такой себе неуверенной 3-4. По крайней мере, так я себя на тот момент ощущал. Вот, сейчас это 10, и я даже с радостью объясню, почему.
И вот в данный момент,
да, когда я заговорил про везение, я чувствую, что у кого-то начал плохо работать интернет. Либо у вас, либо у меня. Но всегда есть резервный канал. То есть если дело пойдет не так...
Включи. Ну, у нас, если что, второй момент
сразу.
Да. Давай, и все-таки, почему?
Отлично.
Почему же 10?
Ну, я объясню. Дело в том, что вот сейчас мы с вами находимся в самом начале достаточно глубокого и нового кризиса.
Да.
Меня слышно?
Да все именно поняли, что
отлично.
Это глубокий
вот, мы не знаем, кризис. Да, мы не знаем, сколько он точно продлится, но явно не несколько месяцев. То есть, скорее всего, речь идет на годы. И я чувствую, что вот в этот момент, когда кризис начался, лично я, моя семья, мы оказались готовы эмоционально, мы оказались готовы, ну, наверное, с точки зрения какой-то обычной, банальной житейской стабильности. То есть у меня есть очень интересное дело, которым я занимаюсь, которое, ну, приносит достаточно много радости, приносит достаточно много денег. И самое, наверное, важное, у меня было вот на самом начале этого года понимание, что когда что-то пойдет не так, самое, наверное, основное, что нужно сделать, это быть готовым своим сердцем. Потому что умом подготовиться, в общем-то, более-менее несложно. Сердцем подготовиться тяжелее. Вот. Так вот, везение заключается в том, что я оказался готов в тот самый важный момент. Я сейчас, Саш, тебя немножко подкорректирую. Ты сказал, что у меня более 800 перелетов. Это не так. Я остановился на 799-м.
Юр, я специально сказал 800. Почему? Потому что я уверен, что карантин внес коррективы в твоей жизни. Ты должен был в апреле
полететь. Саша куда-то просто никак не мог выговорить 799, поэтому ему
я это понимаю. Я это понимаю.
Поэтому мы дали тебе фору.
Так вот, карантин остановил меня практически на взлетной полосе. 5 марта я понял, что я не лечу в свой 800-й перелет, который должен был быть трансатлантическим. Я должен был лететь в Америку на достаточно крупную конференцию. Конференция проходила в городе Сан-Хосе. Ну, можно сказать, что в Сан-Франциско, потому что они, по сути, такие города-побратимы. Uh-huh. Да, не знаю, какие Киев и Бровары, они находятся друг от друга на расстоянии 30 километров. Вот. И эта конференция была платной. Билет на эту конференцию, я имею в виду не авиабилет, а вообще билет на вход, он стоил около $1000. И туда должен был полететь я вместе с двумя моими коллегами. Мы заплатили эти деньги, мы заплатили за авиаперелет. И конференция, поскольку не только с нас, но еще и с, наверное, десятков тысяч людей взяла деньги за билеты, они боролись до последнего. И вот только за 3 дня до нашего вылета они конференцию отменили. За 3 дня до начала конференции. Я скажу честно, если бы мы туда полетели, скорее всего, мы столкнулись бы с огромным количеством стресса, потому что уже на тот момент в Сан-Франциско появлялись там, ну, немалое количество сообщений о людях, которые заболели коронавирусом. Прямо в аэропорту Сан-Хосе, по-моему, 9 или 10 марта было выявлено несколько сотрудников аэропорта, которые тоже заболели коронавирусом. В общем, ну, тут везение проявилось точно. То есть вот как-то так Бог остановил всех нас на взлете фактическом. И я, конечно, с одной стороны, чуть-чуть погрустил. Ну вот, не состоялся мой 800-й перелет там, через океан. Но с другой стороны, ну, это хорошо, что я остался со своей семьей. У меня не было никаких рисков там заболеть вот этим злосчастным коронавирусом. А мы знаем, что в Америке таких людей гораздо больше. И вот по состоянию на месяц назад даже было. В общем, все хорошо.
Юра, я обладаю такой информацией. Я надеюсь, что она не закрытая, что компания, в которой ты работаешь, да, она стоит $135 миллионов.
Так вот, да, есть такое.
Вопрос. Если бы ты вдруг выиграл или заработал $20 миллионов, на что бы ты их потратил?
Тут, наверное, напрашивается ответ, что я должен был бы выкупить часть акций своей компании.
Почему бы и нет?
Нет, я бы не смог так поступить по одной простой причине. Вот эта оценка $135 миллионов, это оценка Forbes. То есть Forbes обычно по своим каким-то признакам и критериям оценивает разные проекты, но оценки рынка, например, что мы бы продавали свои акции, скажем, на Нью-Йоркской фондовой бирже или там Гонконгской фондовой бирже, ее нет, наша компания не является публичной. Мы сами, акционеры, сотрудники компании, считаем, что компания Bittrex стоит намного дороже, потому что у нас огромное количество клиентов по всему миру, начиная от там метрополитена в Стамбуле, армии Нигерии, правительства Гватемалы, и заканчивая, скажем, благотворительным фондом «Таблеточки» или сетью кинотеатров «Планета кино» или многими-многими другими там, известными украинскими клиентами. Поэтому, конечно, было бы интересно выкупить акции компании, но, в общем-то, их никто не продает свободно. Что бы я сделал? Если бы я вдруг получил 20 миллионов, то есть вот просто получил, да, не заработал, а просто они бы свалились на меня с неба, причем желательно не по голове.
Самолет пролетал мимо, да, из Киева.
Да, пролетал хороший самолет, и тут вот чудом, значит, с него упал волшебный, ну, не конверт, а, наверное, волшебный ящик. Скорее всего, что я бы использовал эти деньги на какой-то социальный проект, который мог бы дать не только работу, но и вообще смысл жизни и смысл того, чем занимается, большому количеству людей. Меня очень увлекает идея социального предпринимательства. Я знаю такой пример... Значит, есть такая предпринимательница Гузель Санджапова, которая с большим количеством бабушек из разных сел, она вовлекла их в то, чтобы они могли не только сидеть у себя в селе там, на пенсии, но и зарабатывать. Они собирают землянику, они собирают мед, и очень все это красиво, значит, потом на рынке продается. Я считаю такие идеи очень полезными, поэтому, может быть, какая-то часть этих денег пошла бы на благотворительность, но я думаю, что большую часть денег я бы использовал для создания вот некоего социального проекта. Ага. Людям нужна не только работа, а людям хочется чем-то интересным и полезным заниматься. И пожилым, и молодым.
Но я думал, что ты дашь ответ, что ты в первую очередь, как любитель путешествовать, скажешь, я бы купил самолет, чтобы путешествовать. Но
Вот есть такое предположение, что покупка самолета, покупка частного самолета, это первый шаг на пути к банкротству. Потому что так обычно делают топ-менеджеры компаний, уже присытившихся каким-то успехом. А обычно, когда человек присыщается, то впереди его ничего хорошего не ждет. Вот. Поэтому я бы воздержался, пожалуй, от такого шага. Да.
Спасибо за то, что ты нас обезопасил в будущем от покупки самолета. Вот. Теперь мы будем знать, что не надо. Дельный совет, да. Мы хотим еще раз напомнить нашим радиослушателям о том, что сегодня у нас в гостях Юрий Николаев, директор по продажам IT-компании Bittrex. Большой настоящий путешественник. И, Юр, вот у нас...
Вдруг пропало видео, и я сейчас, к сожалению, не слышу и не вижу моих дорогих друзей.
Но мы здесь, мы с тобой.
Вот, вы вернулись, отлично. Я думаю, что вы отвлеклись просто на то, чтобы вычеркнуть из списка покупок самолет.
Да, ну смотри, у нас есть такие блиц-вопросы сейчас. Мы их не задавали нашим гостям до этого, но вот все-таки подумалось тут перед разговором.
Пока Саша блиц-опросы готовит, хочу вам сказать, дорогие радиослушатели, что вы можете задавать свои вопросы прямо на страничке Facebook Radio M. Мы их читаем, мы их видим, и наш гость будет обязательно на них отвечать. Мы их ему зачитаем, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы.
И комментируйте. В общем, от чего, Юра, у тебя вырастают крылья?
От очень интересной новой прочитанной книги. Я просто страшный библиофил, я обожаю читать, и поэтому если мне попадается в руки интересная книга, то обычно я очень глубоко ухожу в прочтение, и в этот момент у меня буквально вырастают крылья, я получаю очень большой источник вдохновения. От путешествий. Вот, я один из тех, ну, может быть, немногих людей, которые просто обожают находиться в самолете на высоте. И каждый раз, когда я сижу, я обычно выбираю место возле иллюминатора, возле окна. Каждый раз, когда я сижу на вот этой вот высоте 9 или 10 тысяч километров, наблюдаю за тем, как удивительно смотрится наш мир с неба, предполагаю, что, наверное, и Бог, создавший этот мир, тоже посматривает сверху так и видит вот всю эту красоту. Землю, облака. Ну вот, можно сказать, у меня в этот момент вырастают крылья. Обычно самолет начинает лететь быстрее. Может быть, мои невидимые крылья помогают чуть-чуть.
А что, наоборот, тебя вот... Есть что-то, от чего тебя передергивает? Вот прям ты не приемлешь, не любишь и вообще стараешься от этого держаться подальше. Что есть такое?
Слушайте, сейчас будет, наверное, самый удивительный ответ, который вы слышали за свою историю. Меня всегда передергивает от вида уколов, прививок или анализа крови, например, который происходит, когда я смотрю какой-то фильм или телепередачу, или вживую прихожу в лабораторию. Не знаю, почему так случилось, но с самого детства я боялся прививок. Конечно, будучи взрослым, я вынужден там, периодически делать анализ крови или делать прививки. Но когда я вижу по телевизору, когда кому-то что-то колят, или, не дай бог, человек колет себе что-то сам, да, находясь в стадии вот этого наркотического всего, меня реально физически передергивает. И тоже я здесь, с одной стороны, сам посмеиваюсь над собой, но с другой стороны радуюсь, что у меня не было никогда шансов стать наркоманом. Потому что я этих шприцов просто панически боюсь.
Следующий вопрос. Твой самый классный клиент, ну вот который тебе, я понимаю, их много. Вот в нашей работе у нас много клиентов, с которыми мы любим сотрудничать. Вот. И вообще, на самом деле, мы в нашей работе обязаны вообще любить каждого клиента, да, и дорожить. А вот кого бы ты, может, не знаю, не захотел бы называть, но тем не менее, может быть, опишешь его, а может, и назовешь.
очень субъективное слово «классный», потому что под него можно подвести разные критерии. То есть это может
Им
быть самый...
работать хорошо, может быть, так.
А ты знаешь, вот самые классные клиенты, они обычно такие, с которыми неудобно работать, потому что они весьма требовательные, они очень внимательны к деталям. Mm-hmm. И, наверное, мой самый любимый за всю историю клиент – это был человек, который построил целую сеть в начале компьютерной техники, причем не только в наших странах, но и вышел за пределы. И он создал магазины Apple в Германии, в Швеции, в Дании, в Норвегии, в многих, многих других странах. А потом начал создавать сети по торговле детскими игрушками. Вот все, что было под брендами Mamas and Papas, Imaginarium, Disney. Ага. Это был очень требовательный человек. По слухам, говорят, он как-то уволил свою секретаршу, потому что она принесла ему не те орешки, которые он любил. Но работать с ним было безумно интересно. То есть он действительно вкладывал в работу всего себя. И, ну, честно говоря, очень любопытно было не только со стороны за этим наблюдать, но и вместе с ним вот какие-то проекты реализовывать. Ага.
А какие у тебя были самые длительные переговоры? Помнишь?
А вот как раз с ним. У нас с ним первый контракт, за который мы заключили, он через некоторое время сорвался. Угу. И наши переговоры о возобновлении сотрудничества длились полгода. И эти полгода это было состояние такое себе, достаточно непростое, доходящее до очень серьезных эмоциональных каких-то сложностей в переговорах.
И вот... И вот.
Да. Которая была в 6 раз. Чем первая наша. Поэтому, наверное, я бы сказал, что полгода – это вот мой личный рекорд. Хотя у моих коллег, которые работают со мной в Битриксе, у них есть другой рекорд. Они вели сделку с крупным клиентом, и эти переговоры длились 5 лет. Такой рекорд я пока еще, конечно же, не побил.
Хорошо. Вопрос. Сколько людей работает под твоим управлением сегодня?
Это любопытный вопрос. Я отвечу сейчас тоже немножко удивительно. Под моим непрямым управлением работает более 30 тысяч компаний. Я расскажу, в чем секрет. Дело в том, что наша компания, мы разработчики программ. То есть Bittrex 24, как очень популярная программа в Украине и в многих странах, мы фактически эту программу разработали, и абсолютно любой клиент может ее купить. Очень часто клиентам нужно ее также внедрить. То есть им нужны какие-то доработки, обучение и так далее. И это делаем не мы сами, не наша компания Bittrex. В нашей компании работает более 300 человек. Представьте теперь, 300 человек и 7 миллионов клиентов. Да? Вот как с этим объемом работать? Нам помогают другие компании, которых мы называем партнерами. По всему миру у Bittrex 24 более 30 тысяч партнеров. И вот как раз моя роль как директора по продажам заключается в том, чтобы координировать работу этих 30 тысяч партнеров. Ну, если вы представите себе какой-нибудь автомобильный бренд, например, BMW, то у него есть какие-то автодилеры. Да? В каждом, например, в каждой стране, в каждом городе их может быть один или несколько. Вот в нашем случае это 30 тысяч компаний, которые говорят на украинском и многих других языках, даже экзотических, скажем, вьетнамском или, например, португальском. Вот. Поэтому под моим прямым подчинением работает сейчас порядка 40 человек, но я все-таки больше люблю цифру 30 тысяч компаний. Мне она кажется более такой внушительной. Я, конечно, не могу уволить никого из сотрудников этих компаний, но они внимательно прислушиваются к моему мнению, потому что как директор по продажам я во многом влияю и на их работу в том числе. То есть мы придумываем разные акции, разные специальные способы, как им лучше до клиентов доносить ценность наших продуктов.
Спасибо.
Юр, мы сейчас на пару минут буквально уйдем на музыкальную паузу.
Включим давайте.
Достаточно тебе знакомый, любимый.
Да, это будет, скорее всего, давайте мы поставим сейчас один из твоих любимых треков группы ДДТ «Любовь не пропала».
Ай, какая прелесть. Да. Я потираю руки и аплодирую.
После музыкальной паузы мы продолжим, и есть ряд вопросов. Мы зададим Юре вопрос, приходилось ли ему кого-то увольнять в данный момент, кризис, как он справился вообще с этим всем, и как компания во время кризиса, имея многомиллионное количество сотрудников, да, партнеров, они выплывают, как они не тонут, и как продавать сейчас так, чтобы покупали.
Да, и это все мы надеемся получить от Юры потом ответы, его жизненный опыт для того, чтобы получить и для себя ответы, как нам двигаться в этой жизни дальше. Возможно, вы услышите хорошие рекомендации и советы наши драгоценные и дорогие радиослушатели. Мы напоминаем вам, что это радиопрограмма «Диалог на кухне» с Катей и Сашей Симачевыми. У нас группа ДДТ. До встречи через несколько минут.
Свет, тень, что-то случилось. Там, где ты помолилась о нашей любви, что нет, не пропало. О нашей любви, что так долго искала. Дождь, ночь, спит воскресенье. Все здесь ищет спасенья. Едем до мая, где площадь сенная пляшет у края зеленого рая. Ты и я, все получилось. И я, ты, окно не случайно нашей любви, что не изменилось. Не все так печально на площади девчайной. Снег, лед, тело к закату. Да, нет, время к рассвету. Секунды в ладонях слетятся глазами. Кто там за нами? Кто танцует за нами? Секунды в ладонях слетятся глазами. Кто там за нами? Кто танцует за нами?
Ну что ж, мы продолжаем. Это все радиопрограмма «Диалог на кухне» с Катей и Сашей Симачевыми. Все это на Радио М. И у нас сегодня в гостях Юрий Николаев, директор по продажам IT-компании Bittrex.
Да, у нас сегодня диалог не с певцом. У нас сегодня диалог с директором. Да, директором директором по продажам крупнейшей компании, которая насчитывает более 7 миллионов клиентов. Поэтому Юра сегодня дает очень дельные и нужные советы, как не утонуть и как выплыть во время кризиса компаниям, малому бизнесу, среднему бизнесу и вообще, в принципе, тем, у кого есть бизнес, и тем, кто что-то продает.
Да, ну, было классно услышать от Юры, что он был готов к этим событиям. Это, конечно, неожиданно было услышать для всех нас, потому что я уверен, что многие наши радиослушатели совершенно не были готовы к такой ситуации. Но все-таки вопрос, Юра, это то, что ты был готов, это твой, как бы, твоя аналитика ситуации, которая сейчас есть в мире, или все-таки тебе в этом помог какой-то твой старый опыт тех ситуаций с кризисами, которые были ранее в мире вообще?
Я думаю, здесь несколько факторов сошлись в одну точку. Во-первых, оказался готов не только лично я, но и, в принципе, наверное, большинство сотрудников нашей компании. То есть мы внимательно анализируем, что происходит в мире. Как я уже сказал, у нас очень много клиентов из самых разных стран. и из США, и из Турции, и там из Африки, и из Австралии, откуда угодно.
Китай при этом у вас был?
Да, Китай у нас был, конечно, тоже. Вот. И у нас было понимание, что вообще все кризисы, они цикличны. Uh-huh. То есть природа кризисов такова, что их абсолютно невозможно предотвратить, их можно только постараться предвидеть. Если честно, я немножко не угадал, потому что я примерно предвидел время начала кризиса, но я связывал это скорее с Брекситом. То есть я думал, что вот в тот момент, когда Великобритания окончательно выйдет из состава Евросоюза, что-то страшное начнется. Со временем я на самом деле угадал, потому что почти в это время все и началось, но только началось оно из-за коронавируса, а не из-за выхода Великобритании. И, естественно, подготовка к кризису, она включала в себя несколько моментов. Ну, во-первых, это накопление. Для меня, честно говоря, довольно досадно, что подавляющее большинство и украинцев, и американцев, и... Они находятся люди находятся исключительно в процессе потребления. То есть получил зарплату, потратил зарплату. Получил зарплату, купил кроссовки, купил покушать и съездил в Турцию, например. И все. Вот. Да. И я оказывался уже в ситуации, когда, например, во время прошлого финансового кризиса накопления были, и это на самом деле очень сильно помогло. Вот. И поэтому сейчас я к этому моменту готовился. В принципе, готовились и вот там мои знакомые друзья, которые тоже старались иметь определенное накопление. Во-вторых, мы смотрели за тем, что вообще происходит в мире. И удивительная история, что всему миру внезапно резко понадобилось перейти на удаленную работу. То есть коронавирус вызвал то, что сейчас я не только вечером сижу на своей кухне и отсюда разговариваю с вами, но я нахожусь в своей квартире и днем, и утром, и уже никуда не лечу на самолете, как это часто было в моем рабочем графике. Вот. А это, в свою очередь, произошло ведь не только у меня, это произошло у большого количества компаний. И мы, как компания разработчик программного обеспечения, еще до кризиса разрабатывали прям готовое решение, готовый набор для удаленной работы, где были инструменты для внутреннего общения сотрудников, там чаты, видеозвонки, внутренняя социальная сеть компании. То есть почти то же самое, что Facebook, но только для компании. Task-менеджер, то есть возможность ставить сотрудникам задачи не голосом, не устно и не на блокнотике, а в каком-то программном инструменте. CRM как программа для коммуникации с клиентами, для учета продаж, ну и многое-многое другое. Поэтому, когда кризис начался, то объем заказов, которые мы начали получать, он увеличился примерно на треть по сравнению с докризисным. Мы не уволили ни одного из наших сотрудников, абсолютно. То есть вся наша компания переехала на удаленную работу в начале марта, ну, после праздника 8 марта. Причем во всех наших офисах в разных странах это произошло за один день. Но мы готовились, мы проводили учения. Учения мы начали проводить еще в конце февраля, когда увидели, что происходит в Италии. А поскольку Италия очень интегрирована в европейскую жизнь, стало понятно, что вот эта инфекционная зараза, она, к сожалению, будет разнесена по всей Европе и по всему миру. Поэтому мы подготовились, мы переехали. Вот. Поэтому совпал вот этот фактор, то, что мы готовились заранее. Совпал фактор того, что я помню хорошо кризис 2008 года. И вообще люди обычно стараются забыть вот эти неприятные моменты кризисов. Это прям стирается из памяти. Я совсем недавно смотрел несколько интервью, буквально несколько дней назад. Мой товарищ хороший из Харькова, Александр Колб, он собирал трех людей, которые влияют на туристическую отрасль в Украине. То есть там был директор представительства крупного туроператора, директор крупнейшего билетного агрегатора Tickets.ua и женщина-представитель там, крупной туристической компании. И они делились о том, что будет в турбизнесе. И вот, значит, директор крупного туроператора говорит: а помните кризис 2015 года, когда, например, гривна стоила 8, а потом вдруг стала стоить 12, а потом к концу года стала стоить там 20. И я понимаю, что на самом деле она все забыла, потому что это было не в 2015, а в 2014 году. Или я смотрел другое интервью, где самый, наверное, сейчас популярный украинский миллиардер Евгений Черняк, который ведет свою программу, он рассказывал о том, как его компания почти стала банкротом, когда они оказались должны банку там, за огромный кредит, и ему пришлось ехать на переговоры по рефинансированию этого кредита. И он говорит, это было как раз в августе 2008 года, когда уже там лютовал кризис. А ведь на самом деле кризис начался в сентябре 2008 года. То есть вот этот вот черный понедельник, он был в сентябре. И я понимаю, что наш так устроен человеческий мозг. Люди стараются забыть неприятные моменты. А очень важно их как-то все-таки фиксировать. Потому что они все равно потом повторятся. То есть нужно к этому быть готовым.
Сейчас, слушая тебя, я понимаю, что для бизнеса очень важно, когда происходит вот подобное очень быстро интегрироваться в новые условия. А еще круче, когда задолго до этого предвидеть, что такие условия могут быть, и уже продумывать какие-то ходы, которые помогут им выплыть на поверхность практически сразу с наступлением кризиса, правильно? То есть компания должна наперед думать о том, что такое возможно, такое может быть, и нужно как-то на это влиять, что-то вводить новое.
Да, как бы, чтобы и
Катя, корабль был... Ты абсолютно права. Ну, да, Катя, ты абсолютно права. Дело в том, что в любом бизнесе, как и в любой войне, а бизнес, он немножко похож на войну, есть понятие тактики и есть понятие стратегии. И огромное количество бизнеса, особенно малого бизнеса, занимается тактикой, но не строит свою стратегию. А стратегия – это долгосрочные планы. Например, хотя бы на год. То есть хотя бы на год. А еще лучше на 3 или на 5 лет. Ну, скажем, у нашей компании есть план действий до 2024 года.
Но при этом, да, но при этом у вас
есть план действий на 50 лет вперед.
Но у вас при этом есть ситуация, при которой вы рисуете как бы хороший сценарий и плохой сценарий?
Да, конечно. Как я уже сказал, мы реально готовились к плохим сценариям.
Вопрос отсюда такой. Вот все-таки, а что если, по-твоему, человек на сегодня потерял работу? Вот что ему делать? Может быть, даже он реально, вот, как в турбизнесе, мы понимаем, что и многие авиакомпании, люди реально остались без работы. Вот ты бы на их месте пошел бы вообще в новую сферу работать, находясь в такой ситуации? Или переждал бы, если есть подушка безопасности, и отправился бы снова, ну, возможно, то есть, возможно, эта отрасль все-таки воскреснет и снова будет действовать. Как ты...
Отличный вопрос, спасибо за него. Я не только пошел бы в другую индустрию, я бы настоятельно советовал это сделать всем. Давайте я тоже приведу пример из личного опыта. Во время кризиса 2008 года я работал на стыке двух индустрий, которые очень жестко пострадали. Первая – это была полиграфия, и вторая – это были печатные журналы. Ну, на самом деле и газеты, и журналы после 2008 года просто их смыло с рынка интернетом. Но до кризиса и полиграфисты, и издатели журналов чувствовали себя прекрасно. Был такой сериал «Маргоша», я не знаю, помните вы его или нет?
Да-да-да.
Вдруг был мужчиной, а потом проснулся в женском. Маргоша. Вот. И там удивительная история, как люди, которые делали один какой-то модный журнал, они содержали целое здание. То есть сейчас это уже в принципе невозможно. Сейчас издателям журналов приходится перебиваться на фактически, ну, таких очень экономных вариантах. И точно так же у полиграфистов. Но на тот момент всем казалось, что да нет, в мире еще очень маленькое потребление, например, бумаги на душу населения, был даже такой показатель. И поэтому не страшно сейчас кризис, давайте годик подождем, и все вернется на круги своя. Но нет, на круги своя ничего не вернулось, наоборот, эти отрасли продолжали падать. И я в тот момент как раз переквалифицировался и начал очень активно заниматься, скажем, интернет-рекламой. То есть я начал входить в сегмент IT. Я начал очень глубоко смотреть на те же самые CRM-программы. И поэтому сейчас сотрудникам авиакомпаний, туристических компаний, я советую, друзья, не ждите. Вы можете подождать год и через год оказаться в ситуации, к сожалению, худшей, чем есть сейчас. Да, конечно, какие-то отрасли восстановятся, но какие-то, к сожалению, не смогут. Сейчас в мире есть очень большой спрос на специальности, связанные, например, с программированием, с искусственным интеллектом, новыми, например, биологическими направлениями. Да, это органическая продукция и так далее. Абсолютно всем стало понятно, какой спрос вдруг стал на медицинских сотрудников. Я уверен, что есть куда переквалифицироваться. И еще один совет, который можно дать. То есть если у человека есть азарт, если у него есть какая-то подушка безопасности, сейчас очень хорошее время, чтобы начинать свой бизнес. Потому что большинство вот таких успешных выстреливших стартапов, они начинались во время кризиса. И там, ну ладно, Uber я не буду приводить как пример. Тот же Facebook, на самом деле, многие другие гаражные стартапы, так называемые. Вот. Это более удачное время, потому что сейчас проще найти людей, которые будут хотеть, чтобы хоть что-то в их жизни происходило, хоть каким-то интересным делом заниматься. И вместе с ними, вместе с единомышленниками сделать проект, который реально выстрелит.
Юр, тут поступил вопрос от наших радиослушателей. А что делать, если бизнес, вот, в бизнес было вложено много денег, и как раз это произошло перед кризисом. Что делать сейчас? Смотреть, как бизнес потихоньку умирает, если интегрировать его в новые условия не получается? Как повлиять или оставить это и потом попробовать начать после кризиса или вкладывать в него? Вот что делать?
Да, и просто я почему отвлекся сейчас на телефон, потому что на самом деле некоторые бизнесмены заинтересовались нашим диалогом, да, и их заинтересовали те вопросы, которые мы обсуждаем, да.
Поэтому повторю еще раз вопрос.
Извини, да. Я услышал, как, да, я услышал вопрос, вопрос на самом деле очень ценный.
Вопрос, вот, который сейчас прослушали, благодаря Саше. Что делать, если бизнес уже начал потихоньку умирать? Нужно ли его воскрешать или оставить так, как оно есть? Если это коротко.
Я постараюсь дать универсальный ответ, хотя на самом деле нужно знать ситуацию конкретно этого бизнеса, в какой отрасли он находится, в какой ситуации. Но универсальный ответ будет такой. То есть нужно иметь, во-первых, план «Б», то есть нужно сейчас ежемесячно корректировать свои планы, и план «Б» должен включать в себя достаточно жесткую коррекцию. Например, а что будет, если ваши продажи упадут на 50%? А что будет, если ваши продажи упадут, например, на 90%? И это будет не один месяц, а, например, полгода. То есть предпринимателю нужно дать ответ на этот вопрос. Какие ресурсы у него есть? Сможет ли он при таком падении продаж пережить, например, полгода, продолжать платить своим сотрудникам зарплату? Или нужно делать то, что называется у профессиональных инвесторов фиксацией убытков. Зафиксировать убытки – это значит просто принять, что, к сожалению, сумма, которую я вложил в бизнес, возможно, я потеряю, но я лучше не буду платить новых убытков и новых долгов. Я хочу привести такой пример, он опять же из далекого там, 2008 года. Вы знаете, за один день до начала вот этого мирового финансового кризиса, вот в тот самый день 15 сентября я улетел в Лондон на переговоры со своими британскими партнерами. А за день до этого, точнее, за три дня до этого, я три дня провел в Крыму на конференции, которую проводили как раз мои коллеги по отрасли полиграфист. Они потратили на эту конференцию, ну, наверное, 250 тысяч долларов, не меньше. На этой конференции выступал Михаил Боярский. Выступала группа Gypsy Kings, если вы помните еще такую.
Конечно.
Вот. И вот, да, они пригласили туда около 200 своих клиентов, которым...
Прокачали ивент, да.
Прокачали их ивентом, надеялись в будущем вернуть и эти 250 тысяч долларов и получить от людей там потом миллионы. Конечно, кризис очень сильно скорректировал эти планы. Я уверен, если бы они знали на тот момент, что вот такая ситуация будет, скорее всего бы они это мероприятие не проводили. Но раз уж деньги потрачены, они старались все равно там как-то это отбить.
Но,
так
да,
вот, конечно же, не получилось. Да, не получилось.
Но это как... Да. Но это просто...
План Б?
План Б, да, извини. План Б.
Нужно иметь план Б, который предполагает, что дела могут пойти еще хуже, чем сейчас. Ведь очень многие смотрят только на текущую ситуацию. Например, в марте или в апреле продажи упали на 20%. А до этого, допустим, росли. И на этом росте предприниматель строил свои будущие прогнозы. Так вот, друзья, представьте, что произойдет, если они упадут на 50 или на 90%. Сможет ли ваш бизнес вообще существовать? И какой у вас есть запас оборотных средств для того, чтобы с этим как-то прожить? А возможно, нужно фиксировать убытки. Возможно, нужно продавать бизнес. Возможно, нужно кооперироваться. Я знаю много примеров, как в первый день кризиса, когда начинается официально кризис, падают, например, фондовые рынки, очень многие предприниматели тут же заключают альянсы. Потому что один человек, ему тяжело бороться, но, например, несколько вместе могут друг друга поддержать. И не только эмоционально, но и ресурсами.
Юра, а можешь ли ты прогнозировать, какие сферы бизнеса выживут, а какие сферы бизнеса сразу же вот можно убирать на нет?
То есть куда человеку простому и непростому идти? Может быть, и так.
Я могу прогнозировать, это не только мой личный прогноз, это прогнозы очень многих достаточно серьезных экспертов, то, что не только выживет, но будет продолжать развиваться продовольственная сфера. То есть мы все кушаем, мы будем продолжать кушать. Но, скорее всего, что изменятся потребительские привычки. Ведь, обратите внимание, очень многие за последнее время вообще перестали дома что-то готовить, потому что появилось много вкусных кафешек, ресторанов, куда можно пойти перекусить.
Да.
Вот. И, скорее всего, поэтому люди уже не смогут прям так сильно перестроиться, чтобы снова начать многое готовить. И есть хорошая возможность развиваться у бизнесов, которые смогут доставлять готовые блюда. То есть это а-ля ресторан или а-ля кафе, только с доставкой на дом. Или, по крайней мере, полуфабрикаты, из которых ты очень легко можешь приготовить. и тебе даже не нужно ходить в магазин. Я более чем уверен, что будет стремительными темпами развиваться сегмент игр, то есть компьютерные игры, видеоигры и вообще видеоконтент. Mm-hmm. Вот онлайн-кинотеатры, возможность посмотреть там выступления любимых музыкантов, фильмы, сериалы и так далее. Это все точно будет развиваться.
Онлайн-образование, как по-твоему?
Однозначно, однозначно. То есть онлайн-образование, вот сейчас как раз та самая возможность, когда доказавшая уже свою несостоятельность система очного образования в школах, в институтах, университетах, она будет заменена дистанционным образованием. Очень во многих странах. Очень во многих странах. Я уверен, что медицина получит новый импульс, потому что люди получили определенные основания, чтобы начать заботиться о своем здоровье. Ведь очень многие просто игнорировали даже какие-то там ежегодные медицинские чекапы, проверить, все ли у меня нормально там со здоровьем, как мой организм себя чувствует.
Иммунитет.
Вот, скорее всего. Да. Все, что связано с генетикой, возможно. То есть эти направления, они будут развиваться.
А сфера услуг, развлечений?
Я думаю, да, но тяжело предсказать какой-то долгосрочный здесь прогноз. То есть вообще люди любят и хлеб, и зрелище. Угу. И, скорее всего, на одном хлебе они не остановятся. Здесь самое главное – найти баланс между виртуальными зрелищами, потому что тут нам грозит эпидемия цифрового аутизма. Я не знаю, слышали вы такой термин или нет, но люди становятся очень сильно зависимы.
Как это может быть? Секунду, у нас не разбериха с Катей. То есть
я цифрового аутизма я нет. Я просто моложе тебя, я быстрее интегрируюсь в новый.
Мы снова вспоминаем о своем возрасте на нашей кухне. Да.
Давайте говорить откровенно. Да, у очень многих людей, даже у меня в том числе, я тут, к сожалению, приму такой факт, мобильный телефон стал продолжением руки. То есть фактически человек ходит по квартире и носит с собой этот мобильный телефон, хотя прям потребности в этом нет, но в нем всегда есть какая-то информация, которую наш мозг хочет потреблять. И вот здесь очень важно научиться информационной цифровой гигиене, так называемой.
Да, на самом деле я слышал, был один человек, психотерапевт, который выступал на экономическом форуме в Давосе, да, и он дал ты, наверное, понимаешь, о ком мы говорим. Я предлагаю сейчас отправиться нам на вторую музыкальную паузу, и после этой музыкальной паузы мы хотели бы затронуть тему авторитетов и твоих ориентиров по жизни, потому что я уверен, что у нас, как у людей, которые здесь вместе собрались на кухне, что мы с Катей, так и ты, мы знаем, это все-таки мы с тобой имеем авторитет и убеждения в этой жизни, и мы хотели бы об этом поговорить, так как я уверен, это влияет на то, как мы двигаемся в этой жизни.
Знаете, мне иногда кажется, что если бы моему мужу Саше дали возможность, он бы сам говорил весь эфир, не останавливаясь просто.
Да, но умение слушать благодаря нашей радиопрограмме я точно приобретаю этот новый навык. Спасибо, Юра, за то, что ты учишь лично меня слушать. Я приобретаю новые навыки.
Мы уходим на музыкальную паузу.
Да, следующая музыкальная композиция звучит. Это любимая композиция Юры Николаева, нашего сегодняшнего гостя. Вообще у тебя потрясающая фамилия. Все люди подумают, что мы пригласили Николаева как певца, но Юрий Николаев, директор по продажам IT-компании Bittrex, и мы слушаем следующую композицию Скрябина «Прогноз погоды». Встретимся.
Круто.
Сльози замерзають на вітрі і здається, що ти нікому, нікому вже не треба. Тобі скаже повітря, що завжди хтось пригорне тебе до себе, коли дощ тобі за шиворот лиє і ноги в калюжах душу топчуть зовсім поряд. Тебе зігріє і наповнить любов'ю. Будь-який прогноз погоди на завтра, люблячи когось, знати не варто.
навіть коли руки твоє щастя тримали і в тумані, раптом відпустили, повертайся і його відшукай. Ми появились на світ, щоби нас любили. Будь-який прогноз, голи на завтра, люблячи когось, знати не варто. Будь-який прогноз, голи на завтра, люблячи...
Они все слышат. А, ну что ж, в эфире снова радиопрограмма, авторская радиопрограмма от Кати и Саши Смачёв «Диалог на кухне». С нами сегодня на своей кухне Юрий Николаев, директор по продажам IT-компании Bittrex. И мы только что прослушали удивительную песню, которую Юра предложил нам. Понимаю, поет о том, что неважно, какая погода за стеклом. Поэтому мы, по крайней мере, сохраняем радость в эфире, веселье и
мне
красоту.
Кажется, что есть еще у кого-то песня про погоду, по-моему, у Ларисы Долиной, да, о том, что главная погода в доме.
Вот.
Сейчас это особенно актуально во время кризиса, во время карантина, когда все сидят дома.
Погода так и манит, чтобы пойти и подышать магнолиями или сакурой.
У нас как да. Обычно, я об одном, Саша о другом.
Ну, я о погоде, на самом деле. В общем,
ну, для меня вот в этой песне Скрябина про прогноз погоды даже важнее не то, что там вообще кто-то его придумывает, этот прогноз, а о том, что неважно какой он, когда ты кого-то любишь, когда у тебя есть кого любить.
Да.
Это самая важная история.
Ты заговорил о самом главном. Ну, в общем, о любви.
Юра, вопрос. Скажи, есть ли в твоей жизни авторитеты? И кто это для тебя?
Да, конечно. Ну, из людей ныне живущих это, во-первых, моя жена Оля, которая для меня авторитет в том, как нужно любить как раз, потому что это то, чему я у нее учусь. А для меня авторитеты это вот мои коллеги в Bittrex, Сергей Рыжик, который, собственно, всю компанию думал и вывел, и Дима Суслов, руководитель нашего украинского офиса, потому что ну, это люди, которые не только живут там в своем бизнесе, но они при этом очень много делают для других. Для меня очень большой авторитет Билл Гейтс, как это ни странно прозвучит. Знаете, вообще предприниматели часто говорят про Стива Джобса, да, что вот был Стив Джобс, и вот он прям классный, крутой авторитет. Если сравнивать Билла Гейтса со Стивом Джобсом, тут интересная история, потому что Стив Джобс сам по себе, он был, ну, скажем честно, не очень хороший человек, но с очень хорошей репутацией.
Ага.
То есть ему многие хотели подражать, но дружить с этим человеком мало кто бы захотел из-за целого ряда причин. А Билл Гейтс – это человек, который на самом деле, как по мне, очень хороший, но не с самой хорошей репутацией. Сейчас очень много есть каких-то прям теорий заговора, что чуть ли не Билл Гейтс – главный выгодоприобретатель вот этой всем пандемии. Это полная чушь. Абсолютная чушь. Для меня он авторитет в том, что это первый богатый человек, который показал миру пример, что нужно это богатство не накапливать, а делиться с другими. Потому что он не только большую часть своего капитала отдал на благотворительность, на разные цели, например, на борьбу с... Это же тоже проблема, которая, на самом деле, очень серьезная, серьезнее коронавируса для этого региона. И он также подбил огромное количество своих знакомых, Уоррена Баффета, многих других миллиардеров, жертвовать деньги на благотворительность. Прям отдавать все, что у них есть, не оставляя это для себя, потому что ну, в гроб они с собой эти деньги не унесут. Да, и на том свете эти деньги им не пригодятся. Вот. А из людей, которые уже не живы, для меня очень большой авторитет.
Я хотел бы тебя здесь перебить, потому что, зная тебя давно... Смотри, вот ты называешь людей, да, своими авторитетами в жизни, но я знаю, что Билл Гейтс делится, но у меня в моем сознании сразу вспоминаются люди, на которых я знаю, человек, на которого ты, например, ориентируешься в своей жизни, да, такой человек, чье воскресенье мы праздновали.
А он же не дошел до этого. Он начал говорить, если среди людей...
А тут нас оборвала связь.
Вот так.
От меня Катюшка.
Нет, Саша, это не оборвала нас связь. Это подтверждается тот фактор, то, что ты очень любишь поговорить в эфире много. Да,
Юра, спасибо. Да.
Я как раз к этому вел. На самом деле есть огромное количество удивительных людей, которые уже не живы, но которые там своими жизненными примерами, они очень помогли этому миру измениться. Вот Иисус Христос, да, чье воскресение мы праздновали совсем недавно на Пасху, это для меня очень сильный авторитет. Наверное, даже сильнейший, потому что он показал, что можно прожить свою жизнь не для себя, не для того, чтобы там заработать или накопить какое-то богатство, а для того, чтобы сделать мир по-настоящему таким, какой он должен быть. Чтобы люди жили в соответствии с тем, ну, предназначением, которое для них и было предназначено. Любили, заботились друг о друге. Большой авторитет. Наверное, самый сильный из всех, которые есть.
А вот скажи, если Иисус Христос, тогда интересно, вот твоя духовная практика, помогает ли тебе, соответственно, в твоем деле, в твоем бизнесе, это то, что наверняка ты обращаешься к Богу с какими-то просьбами, нуждами или просто с благодарностью за то, что ты имеешь. Вот есть ли в твоей жизни такие духовные практики, соответственно?
Конечно. Вообще я хочу сказать, что есть два термина, которые очень помогают. Первое – это благодарность и осознанность, то, о чем ты сказал. Осознанность – это умение находиться в текущем моменте. То есть, вот, например, я сижу сейчас, общаюсь с вами, и это прекрасный момент. Я, конечно, могу сесть и мечтать, скорее бы закончилась, например, наша беседа, и я побегу смотреть сериал, и вы понимаете, что это будет совсем другое отношение. Скорее всего, я буду несчастлив тогда во время этой беседы. Я буду мыслями в каком-нибудь там дурацком сериале. Но когда я получаю удовольствие от того, что я сижу с такими чудесными собеседниками, общаюсь, вот это осознанность. Я наслаждаюсь этим моментом. Точно так же в нашей жизни есть масса поводов осознанно благодарить Бога. Я сейчас просто приведу такой пример. Ну, без Бога такое не могло бы произойти. Я уже сказал, что один из авторитетов для меня – это моя жена Оля. И мы с ней женились в особенный день. Мы специально выбрали в ЗАГСе такой день. Это было 11 ноября 2011 года. Поэтому у нас стоит красивый штампик в паспорте 11-11-11. И Саша уже раскрыл секрет о том, что у нас двое девочек-близняшек. Одна из них даже забегала в эфир на 30 секунд. Вот. И наши девочки, да, наши девочки родились 12 декабря 2012 года. И поэтому у них в свидетельстве о рождении стоит еще более красивый штамп 12-12-12. Вот это без Бога точно было бы невозможно. Можно было бы, конечно, предполагать, что это какая-то великая нумерология. Ну, честно, я не верю в нумерологию, я верю в Бога.
Вот. Просто, да, Мел Гибсон «Знаки» фильм прям, да.
Да. А если возвращаться к бизнесу, да, конечно, это вот благодарность и молитвы, причем молитвы там не только за нас, но и за наших клиентов.
Угу. Юр, здесь поступил еще один вопрос от радиослушателей. Придется, вот цитирую, есть необходимость уволить часть сотрудников. Как сделать это менее болезненно и вообще реально ли?
Как ты, возможно, даже в твоей практике это было, как ты это проходил?
Да, да, это было в моей практике. Например, в 2008 году я лично был предпринимателем, да, то есть я был совладельцем компании, которая на тот момент стоила там, ну, наверное, где-то пару сотен тысяч долларов, там, ну, как бы не так много, вот, но на меня работало около 20 человек. И я тогда смолодушничал. Мне было очень тяжело увольнять этих людей, и я постарался потянуть время. И я тянул время почти год. За этот год люди страдали, потому что у компании не хватало денег на выплату зарплаты. Каждый раз мы перебивались какими-то там деньгами, которые я мог, например, найти, вложить в бизнес и так далее. Это было очень тяжело. И те люди, с которыми мы все-таки смогли расстаться вот на старте кризиса, они выиграли больше всех, потому что у них было больше времени найти работу и больше, ну, как бы, свободы и возможности куда-то идти. Я думаю, поможет честный разговор с людьми, что, ребята, будущее непредсказуемо. И может возникнуть ситуация, когда полгода человек будет находиться в компании или год, и все это время компания не сможет платить ему зарплату. За это время накопятся обиды, накопится разочарование, дома семья будет ждать, что человек принесет зарплату, а у владельца компании не будет этих денег для того, чтобы ее заплатить. И в конце концов помогает такая простая фраза, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вот. Возможно, именно ее стоит использовать в разговоре. Для кого-то покажется, что текущее расставание с работой – это прям ужасный конец, но он может быть лучше, чем ужас без конца, когда человек будет приходить каждый день на работу, на которой ему никто не сможет платить зарплату. Угу. Вот. Поэтому поможет честный разговор. Но, конечно, делать это нужно только тогда, когда предприниматель осознал, что действительно ситуация может быть так, вот такой непредсказуемой.
Юра, в конце, ну, подытоживая так все-таки наш диалог, практически их тоже параллельно можно смело назвать это интервью. Вопрос к тебе. Директору по продажам Юрий Николаев, директор по продажам компании Bittrex, известной для многих, даже тех, кто не занимается интернетом.
Мне кажется, что сегодня, наверное, каждый второй используется, не каждый третий, использует услуги, воспользуется услугами компании Bittrex.
Ну, или, по крайней мере, слышал о компании, да.
Слышал, наверное, каждый первый.
Да, вот хотелось бы мне просто в конце задать вопрос, а чему лично ты научился за период этого карантина и, ну, будем называть, не знаю, кризиса, ну, карантина, давайте все.
И я дополню этот вопрос, чтобы вот всецело, и чтобы ты мог пожелать радиослушателям, да, которые сейчас вот, да, вот с нами, слушают тебя, а как им прожить, пережить, выжить вот в данных условиях?
Замечательный вопрос. Я думаю, что я немножко научился терпению. Вообще, по характеру я экстраверт, я очень быстрый человек, я люблю что-то делать быстро, я люблю, например, там, вот принять решение, завтра я лечу куда-то, да, и уже завтра куда-то полететь. И сидя дома на карантине, когда полететь я никуда физически не могу, все границы закрыты, туризм там не работает, авиакомпании не работают, у меня даже шанса такого нет. Вот, поэтому я учился терпению и еще раз убедился, насколько это ценное качество. Терпение помогает преодолевать любые трудности, потому что в терпении есть надежда, надежда на будущее. И, наверное, всем нашим слушателям я хочу пожелать, друзья, ни в коем случае не теряйте надежду и имейте терпение. Да, возможно, будет тяжело. Да, возможно, тяжело будет достаточно долго. Однако это точно не будет бесконечно. В конце туннеля всегда будет свет.
Как путешественнику, в конце человеку, мы напомним, который имел 799, какие две страны, которые тебя поразили в конце, хотелось бы узнать, чтобы мы о чем-то все-таки мечтали тоже как путешественники, две страны, которые тебя поразили?
Норвегия и Япония. Отлично. Норвегия – одна из самых красивых стран в этом мире с дикой первозданной природой. И Япония – страна, в которой вот некая замкнутая культура на протяжении столетий создала просто удивительную какую-то манеру общения между людьми, удивительную архитектуру. Там очень интересно побывать и очень интересно посмотреть на все это изнутри.
Спасибо. Юр, ну, это было потрясающе интересное и полезное интервью. Для наших радиослушателей, тех, кто присоединился к нам вот только что, вы сможете прослушать это интервью повторно. Оно будет в записи на страничке Радио М, на нашей Сашей Facebook-страничках, на сайте. Зайти, почитать, кто такой Юра. Найти его где-то в Фейсбуке, я думаю, что он там есть. И напрямую можете с ним познакомиться,
задать вопросы. Как настоящий экстраверт, да.
Да-да-да. Вот, а мы завершаем наш диалог на кухне.
Да, Юра, спасибо тебе большое за общение. Мы напоминаем, что с нами был сегодня на нашей кухне и у тебя на кухне Юрий Николаев, директор по продажам компании Bittrex. Спасибо тебе большое за этот эфир.
Мне было очень приятно с вами. Чокаюсь.
Спасибо. Спасибо большое, Радио М, за то, что мы смогли потеревничать здесь. И благодарим вас всем вам.
Кохан, постав, будь ласка, чайник. У нас гості.
В ефірі передача «Діалог на кухні» з ведучими Сашою та Катєю Сімачовими.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.